Когда мы тут собирали предложение ваше по поводу того, о каких грехах говорить, действительно всплыл один из самых популярных сейчас грехов наш – это сребролюбие. А именно страсть к наживе, страсть к имуществу. И мысль, мнение, что финансы, они решают все на самом деле. И тут, начиная сегодняшнюю беседу, я хотел напомнить те слова, которые вы будете читать каждый раз перед Святым Причастием в течение всего Великого Поста. «Егда славни ученицы на умовении вечери просвещахуся, тогда Иуда злочестивый с сребролюбием, будучи обуен, он омрачался. И беззаконным судьем тебе праведную судью предоит. Вишь имение рачителю сих ради удавления употребивша. Бежи несытой души, учитель такова дерзнувшая, и же все благи Господи, слава тебе». То есть в переводе на русский эти слова тропаря Великой Пятницы звучат так. «Когда славные ученики просвещались, находясь на вечере, когда Господь умывал ноги, тогда Иуда, будучи обуен сребролюбием, он омрачался. И беззаконным судьям тебя праведным судьей он продает. Посмотри ты, влюбленный в свое имущество». И слово «рачитель» означает быть влюбленным. Это перевод греческого слова «эротикон». То есть буквально эротически влюбленным в имущество. «Смотри на того, кто из-за этого имущества употребил удавку. Беги, ненасытной души, которая учтила, против учителя такое дерзнула. А ты же, а все благи Господи, слава тебе». Действительно, сребролюбие – один из самых распространенных грехов. Мы увидим дальше, что это единственная страсть, которая не имеет оснований в человеческой природе. Другие все страсти, они имеют некие основания. Да? То есть блуд, способность рожать детей, да, имеет основание. А гнев, способность человека отторгать зло от своего сердца. Да, для этого он, собственно, предназначен. А тщеславие, желание славы Божьей имеется в виду. Да? А гордость, то есть превозношение даже над демонами. Но сребролюбие есть некая особая форма зла, чистое зло, которое является формой извращения, извращенного богопочитания. Как сказал Господь наш Христос, помните, что жизнь человека не зависит от множества его имущества. А апостол Павел сказал, что сребролюбие есть идолослужение. И это действительно так. Действительно, человек начинает поклоняться твари вместо Творца, и таким образом и рождается сребролюбие как особая страсть, мысль, формула которой какая? Деньги могут все. Да, то есть деньгам, имуществу вообще приписывается божественное свойство, и таким образом человек, он фактически считает, что жизнь его зависит от его имущества. Поэтому как раз-то мы сегодня опирались на святого лестничника, как всегда, нашего великого преподобного отца и учителя нашего, мы будем сейчас разбирать страсти сребролюбия. Здесь хотелось бы несколько слов сказать, какое есть условие для возникновения этой страсти. Перед тем, как читать слова лестничника, мы прочитаем апостола Павла, который объясняет вообще, как возникает идолослужение. Потому что мы должны помнить, что раз сребролюбие есть форма идолопоклонства, тут возникает такой момент, да? То как вообще любое идолопоклонство возникает? Так? Из-за чего оно берется? В чем внутренняя тяга человека, из-за чего он начинает поклоняться идолам, и в частности начинает деньгам, как идолам поклоняться? На самом деле это касается не только денег, это касается и разврата, это касается и еды и всего остального. Да? В чем внутренний механизм этого? Об этом говорит апостол Павел в послании к Римлянам, 1 глава. «Открывается гнев Бога с неба на всякое нечестие и неправду человеков, подавляющих истину неправдой. Ибо что можно знать о Боге явно для них, потому что Бог явил им». То есть гнев Божий открывается на людей, потому что они, и нечесть и неправда возникает из-за того, что люди истину подавляют неправдой. То есть в людях есть знание некое об истине, оно врождено в них, оно вложено в них от Творцом. Поэтому люди знают, что есть Бог. Даже любого алкоголика спроси, что там есть. Он говорит, ну что-то там есть. Слышали, наверное, да, такие слова? Почему? Потому что чувство священного, чувство Бога всемогущего, оно есть в каждом человеке. Но люди подавляют истину неправдой. Бог являет себя ясно им, ибо невидимое его, вечные силы его божество, от создания мира через рассматривание творений видимы, так что они безответны. Но как они, познавши Бога, не прославили его как Бога и не возблагодарили, но суетились в умствованиях своих и омрачилось несмысленных сердца, и, называя себя мудрыми, обезумели, и славу нетленного Бога изменили в образ, подобный тленному человеку, птицам и четвероногим присмыкающимся, то и предал их Бог в похотях сердец их нечистоте, так что они сквернили сами свои тела. Они заменили истину Божию ложью и поклонялись и служили твари вместо Творца, который благословен во веки. Аминь. То есть знание Бога не означает еще то, что его начинают должным образом почитать. Нет, люди, зная Бога, не прославляют его как Бога. То есть не возлагают на него всех своих желаний. Да? Вот те слова, которые мы с вами говорим почти на каждой службе, сами себе и друг друга, и весь живот, то есть всю жизнь нашу Христу Богу предадим, эти слова, они оказываются для многих людей пустым звуком. И, то есть то, что люди не почитают Бога как Бога, не прославляют его, не благодарят его как Бога. И потому, называя себя мудрыми, они безумеют. Понятно, да? То есть вот тут корень в неблагодарности, корень всех идолопоклонств, в частности, корень сребролюбия. Неблагодарный становится сребролюбивым. Человек, который не привык полагаться на Бога, потому что он не привык его благодарить, то есть у него нет личных живых отношений с Создателем, он превращается в серебролюбца. То есть он начинает имущество приписывает неподобающее ему место. Считать начинает он, что человек, человеческая жизнь зависит от имущества. И вот как раз об этом говорит Лесочник. 16 слово об серебролюбии. Большая часть премудрых учителей после описанного нами сладострастного мучителя, то есть блуда, полагает обыкновенно сего тьмоглавного беса серебролюбия. Что значит тьмоглавного? То есть у которого 10 тысяч глав. И это действительно так. Дело в том, что серебролюбие, оно действительно порождает все. Вот я, кто читал Анастауста, наверное, замечает, что почти в каждой беседе он бичует серебролюбие. Он говорит, что это страшный дракон, причина убийства, причина ненависти, да? Причина того, что брат презирает брата, то, что люди утрачивают вообще способность к душевному отношению между людьми. Замечали вот? Действительно, человек теряет возможность спокойно жить. Помните, как говорит поговорка? Богатому не спится, богатый вора боится. Вот действительно, так и происходит. Все это коренится в серебролюбии. Действительно, не будь серебролюбия, не было бы ни убийств, не было бы ни воровства, не было бы и зависти, и многих других страстей бы просто не было, потому что они коренятся в серебролюбии. Недаром апостол Павел сказал, корень всех зол есть серебролюбие. А серебролюбие основано на чем? Мы помним с вами, давайте вспомним, все грехи восходят у нас к эгоизму, так? И что такое серебролюбие? На чем оно коренится? Коренится оно на представлении, что человек сам хозяин своей судьбы. И он дает себе некие материальные подпорочки, чтобы самому властвовать своей судьбой, понимаете, да? Да, поэтому этот бес называется тьмоглавом, да, то есть у него 10 тысяч глав. Чтобы и нам, не мудрым, не изменить порядка премудрых, восхотели и мы последовать тому же распределению и правилу. Итак, если угодно, поговорим немного и об этом недуге, а затем скажем вкратце и об врачевании его. Серебролюбие есть поклонение идолам. То есть мы об этом и говорили, да? То есть фактически деньги становятся для человека идолом. Человек, он деньгам приносит всю свою жизнь. Потому что, посмотрите, реально, вот что происходит с людьми, которые обуены этим бесом? Они действительно, бывает, кончают с собой, когда у них разоряется, да, вот какая-то фирма. Вот недавно в Германии один из магнатов, да, который разорился, он не стал голодным, понимаете? Он не лишился денег, да, не лишился там, дома, в котором он живет, да? У него только фирма разорилась, но он пошел и бросился под поезд, лишь бы сохранить свою фирму. Да? Это как раз-то действительно проявление такого страшного греха идолопоклонства. Человек действительно приносит жертву идолам свою собственную жизнь. Я уже не говорю про то, что именно бесу серебролюбия, бесу мамоны, псевдобожеству языческому, люди приносят жертву реальных детей. В Ветхом Завете, вы знаете, да, в древности, люди сжигали в честь Бога богатство, сжигали детей на кострах. А сейчас убивают их, высасывая им мозги при помощи вакуума, да, разрезая их на мелкие кусочки, растворяя в соляном растворе. Вы догадываетесь, да, о чем я говорю? Я говорю об аборте. Это и есть настоящее убийство детей. Во имя чего? Во имя сребролюбия. Слышали такие слова? Зачем плодить нищету? Слышали? Зачем, да, я должен для себя еще пожить, я еще для себя не пожил. Слышали, да? Как будто вот такой человек для себя живет. Он не для себя живет, он живет для денег, которым он служит, как купленный раб. Поэтому и говорится, да, что это, пока есть сребролюбие, есть поклонение идолам. Сребролюбие есть дочь неверия, говорит Лесочник. Что это значит? То есть человек сребролюбивый, а он станет сребролюбивым, потому что он не верит Богу. А потом не верит и в Бога тоже. Сначала он Богу не доверяет, а потом он теряет и всякую веру. Это действительно так. Действительно есть такой момент вот интересный в книге про Кассии в еврейском тексте. Там сказано, что священники твои подобны кремню, там есть такая фраза. Причем слово кремень имеет значение одновременно, в еврейском такое, одновременно горящий, ну понятно, потому что от кремня зажигание, да, происходит, и одновременно богатый. И здесь очень интересное есть толкование у евреев, что если священник не горит любовью к Богу, то он становится серебролюбивым. Понятно, да? То есть смысл какой-то. Это касается и священника в прямом смысле, но это касается на самом деле и нас, царского священства, людей, взятых в удел. Да? То есть то, что мы с вами тоже священники в особом смысле этого слова. Мы все должны свою жизнь принести в жертву Богу, как настоящие священники, на алтаре своего сердца. Вот это действительно наш долг как священников Божьих. Но человек, который не горит, он превращается в серебролюбца, в идолослужителя. И это дочь неверия, говорится, серебролюбие, да? То, что человек, который верит в деньги, не верит в Бога. Это чистая правда. Человек, который считает, что деньги могут все, на Бога не полагается. Здесь очень интересный такой момент. Люди очень часто говорят, ну как же не будет денег, как же нам с детьми что-то будет там, да? Или как же нам жить там, если у нас достаточно денег нету? Или как я буду хорошо там жить, если у меня не хватает денег в кармане? А Господь говорит, забрось на Господа все твои заботы, Он тебя прокормит. Помните? Возверь на Господа печаль твою, и то тебя припитает, да? По-славянски. Не даст век молвы праведнику. Ну а люди говорят, да нет! А на Бога надейся, да сам не плашай, говорят люди. Поэтому надо, чтобы у тебя деньги были, надо об них думать, надо их холить, лелеять, понимаете? Вот эти мысли вкладывает в голову дьявол, потому что таким образом рождается неверие. Человек действительно таким образом думает, что Бог не заботится о нем. И потому он пытается заботиться сам о себе. И именно поэтому серебролюбие губит душу. Потому что человек в принципе не способен просчитать будущее, понимаете? Будущее зависит не только от него, так ведь? И от Бога, и от людей, и от демонов, и от ангелов, так ведь? Будущее непрогнозируемо. А человек пытается схватиться за огромное, невыносимое для него какой-то куш, что называется, да? Он пытается взять на себя то, чего он не сможет понести. И он живет постоянно в тревоге, бесконечной тревоге. Поэтому и говорит дальше лесочник. Серебролюбие есть извинение себя своими немощами. Я думаю, наши престарелые люди меня поймут. И лесочника поймут. Человек говорит, мне денег нужно побольше, а то вот я буду старым, как же я жить-то буду? Слышали таких людей? Вот, как же меня похоронят, если денег не будет? Вот знаете, вот так вытащат за ноги и выкинут на улицу, если денег не будет. Понимаете, ну глупость же, так ведь? Вот, это конечно, безумие совершенно. Вот. Причем лезет, и, например, Ефрем Син говорил, так выкиньте меня, говорит, ничего не надо мне тратиться, ничего. А у нас, говорит, ой, нет, не надо, конечно, и так далее. Это серебролюбие есть извинение себя своей старостью, своими немощами. Вот я буду болеть, не нужно, чтобы у меня были деньги на мое лечение. А не проще ли положиться на Бога, который просто исцелить может? Помните историю, когда один хромой сидел в притворе с Соломоновым, просил денежек. Прошел Петр и Иоанн, и апостолы говорят, денег попросить, мы дать тебе не можем, серебра и золота у нас нет. А что у нас есть, во имя Иисуса Христа дадим тебе. Во имя Иисуса Христа встань и ходи. Понимаете? Какие деньги такое могут сделать? Да никакие, да, хромого от рождения человека подставит на ноги. Вот. А человек говорит, ну я буду болеть, а что же так со мной потом-то будет? Здесь очень хорошо сказано, здесь можно что сказать. Я на такие слова, которые мне часто приходится как священник слышать, отвечаю так. Милый человек, а ты разве не знаешь, что ты сегодня умереть можешь? Помните, как богачу Бог сказал, сумасшедший, безумный, в эту же ночь душу твою вытянут из тебя, кому достанется все то, что ты накопил? Так будет со всеми, говорит Господь, кто в себя, а не в Бога богатеет. И поэтому говорит здесь лесочник, это извинение себя своими немощами. Это сознательный самообман, говорит лесочник, это ложь. Серебролюбие есть предсказатель старости. Понятно, да? То есть на старости лет мне надо сейчас накопить, побольше будет. Предвозвестник голода, гадатель о бездождии. Вот смотрите, сейчас такие приходят слышать слова. Вот сейчас надвигаются такие страшные времена, надо срочно запасы готовить там, да. Вот некоторые даже приходят слышать, что будто бы какие-то батюшки будто бы сообщают, что нам нужно какие-то срочно там в землянке там какие-то там муку, крупу запасать там и так далее. Вот что лесочник говорит. Это, говорит, серебролюбие играет, понимаете? Серебролюбие, видите, объясняет прямо лесочник. Это из-за него, из-за серебролюбия так люди думают, что предвозить не голод. Вот я сейчас вот накоплю тут на даче к себе там, да, вот. Имущества много. И вот тогда я голод переживу. Да тебя дача первым ограбит, тебя зарежут из этих пищ, понимаете? Вот кто сюда такого безумия-то сложно больше придумать, понимаете, да? Если кто узнает, что у тебя во время голода, у тебя где-то есть там пища, тебя гарантированно зарежут, понимаете? Как бы в Ленинграде блокадно бывало, да? Как это было во время голода в Поволжье и так далее. Невозможно, простите. Как говорят, там на весь пост не наешься, знаете, есть такая поговорка тогда. Вот. На весь голод не напасешься, понимаете? Это безумие, это серебролюбие, недоверие Богу. проявление той же самой страсти, понимаете? Некоторые считают, ой, как благочестиво там сказали. Да не надо это было говорить-то даже. Это признак недоверия, недоверия Создателю. Господь прокормит тебя, где бы ты ни находился. У Господа всего много. Посмотрите, говорит Господь, на птиц небесных, да, как они не сеют и не жнут, не собирают житницы. Ничего же, не вымерли птички, да, и как-то. До сих пор ведь живут, да, посмотрите на кошек или на собак, у нас ходит куча собак. Ничего так, у них вроде даже и большого счета нет в банке, да, ведь, а жирные какие, толстые какие ходят, собаки-то, посмотрите наши, да, как у нас тут от чертановки приходят. Вот. Конечно, это безумие на самом деле. Это действительно все только прикрытие внутреннего корня, неверия. И дальше, поэтому говорится, года предварительный голода, гадатели без дожди. Я бы добавил, это и предсказатели будущего финансовых кризисов, потрясений. Вот то же самое абсолютно. Серебролюбец есть хулитель Евангелия и добровольный отступник. Вот какие жесткие слова говорит здесь святой лесочник. Действительно, тот, кто серебролюбивый, он хулит святое Евангелие. И мне приходилось слышать слова, что это только сумасшедшие вот такие вещи говорят. Только безумие сможет там не заботиться о завтрашний день. Да какой идиот такой совет мне говорил один человек, чтобы там не заботиться о завтрашний день. А кто же о тебе заботиться-то будет тогда? Вот, если ты там на старости лет себе не позаботишься. И так что слова лесочника совершенно справедливые. Серебролюбцы – хулители Евангелия. И добровольные отступники. Вот интересно, есть такая страшная вещь. Я езжу много по территории Русской Церкви и другим церквам мира. Я могу сказать, что, вот, например, за все это время, за последние 20 лет, в ислам ушло, вы знаете, может быть, 4 священника. 4 священника, да, ушло в ислам. Кстати, 20 лет в Русской Церкви. Это страшная вещь, к сожалению, да, это ужасно, да. Но при этом известно, что сотни священников ушли из-за бизнеса. Из санкций сняли. Из-за бизнеса. Они стали, одни из 4 человека приняли ислам, а несколько сотен человек просто сложили из себя сан, ну, фактически. Никто из-за денег, из-за бизнеса. И таких примеров очень и очень много. И даже блуд столько людей из сана не уводил, как уводит серебролюбие, понимаете? Действительно, добровольное отступничество, как совершенно точно об этом говорит Писание. Я помню, у меня был... Я служил на Таганке с одним диаконом. Вторым был диакон, он был первым. И он все жаловался, что ему денег мало, все, что ему все то мало, все мало. А этим летом он мне звук пишет на электронную почту мою, говорит: «Отец Даниил, неужели ты до сих пор в Бога веришь? Все не так, как нас учили». Я захожу к нему на страницу в Одноклассниках, смотрю, он там пишет, что он там бизнесом в Голландии занимается, бизнесом во Франции занимается, и пишет себе, и о себе у них такой, значит, у них, да, то есть это прозвище в интернете назвал, там шоссейная трасса 666 назвал себя. Вот это диакон бывший, да? То есть... Вот до чего это произошло. Вот. А из-за чего было? А? Просто на самом деле ему было мало зарплаты в храме. Он говорит, что по-нормальному нельзя содержать себя, семью нельзя по-нормальному содержать. Нужно, чтобы денег было побольше вот, для семьи. Вот. Кончилось тем, что семью он бросил, себе другую завел. Вот. Он бросил сан и занялся бизнесом. Вот, потому что ему денег мало. Вот это и есть то, о чем говорит Писание. Добровольно отступник. Понимаете? Это действительно так. Серебролюбие отводит от Бога очень и очень быстро. В прямом смысле. Знаете, вот часто говорят, почему многие люди 90-х годов перестали ходить в храм? Многие говорят, что причина там непонятность богослужения. Да, есть непонятность богослужения, это правда. Но она решаема. Вот у нас в храме, да, мы книжки держим, да, все-таки гораздо больше понимаем, чем просто так стоять, да. Есть там проблемы, там, да, хамство священников, есть такие проблемы. Да, но это тоже решаем, потому что мы не к священникам, а к Богу приходим, да, в храм. Есть проблемы злых бабушек. И такая проблема есть, и она тоже решаемая, да, по этой же самой причине, так? Вот. Но, на самом деле, корень какой. То есть я говорил с многими людьми, в том числе и теми людьми, которые перестали в храм ходить. А из-за чего такое? Он говорит, ну, понимаешь, говорит, бизнес. Вот и раньше там я ходил в храм, просто было, там, было больше времени, я был учащимся. А вот сейчас дела, бизнес, деньги, в конце концов, надо жизнь строить, надо жизнь настоящую делать, там, да? Вот, а то там со своим храмом, там, да, со своей церковью. Понимаете, то есть, что заставило человека здесь стать фактическим отступником? Заставило стать отступником серебролюбия. Он стал добровольным отступником от Христа в прямом смысле этого слова. А что потом с ними будет, я не знаю. Что вы с отступниками догадываетесь? И самый яркий пример отступника – это некий человек, обладавший даром воскрешать мертвых. Знаете, да? Исцелять слепых, очищать прокаженных. Звали его Иуда по прозвищу Искариот. Да? Обладая этими колоссальными дарами… Он польстился на деньги и стал предателем. Из одного из 12, из того, кто должен был судить весь мир вместе со Христом, Он стал величайшим мерзавцем в мировой истории, да? И находится сейчас на груди у сатаны. Видит, для чего удовольствие себялюбие, да? То, что отношение к деньгам такое. Но заметьте, всегда, когда он говорит, идет речь о себялюбии, говорит, ну как же, здравый же смысл подсказывает. Помните, что это не здравый смысл подсказывает, а такое божество, мамона. Хорошо выглядит, кстати говоря. У него морда быка, рога козла, вот, пасть открыта, и внутри горит огонь. Та сжигает детей заживо. Бал-Мелькарт, он же мамона. А вот кто бывал в Тунисе, знает, что там есть целое кладбище жертв его. Вот. Кто не бывал в Тунисе, знает, что у нас есть целые, как я говорил уже, места огромные, стекапища, где убивают детей так во имя мамоны. Дальше говорит Лесочник, стяжавший любовь, расточил деньги. А кто говорит, что имеет то и другое, тот сам себя обманывает. Кто по-настоящему любит, тот свои деньги разбрасывает, расточает. Понимаете? Человек по-настоящему любящий не может спокойно смотреть, а на нужды людей. Ему в один карман приходит, другой из другого уходит. Подсчитали как-то, что Иоанну Кронштадтскому в год приходил до 1 000 000 рублей. С царскими деньгами. Это немножко не миллион сейчас. Представляете, да, что царь, ну, по-нашему, где-то, может, 100 миллионов. Представляете, да? Но у него бывало, что в кармане было по 20, по 30 копеек оставалось к вечеру. То, что он немедленно, сколько не приходил, столько же раздавал, понимаете? Дошло до того, что его жена, она жаловалась в Синод и потребовала, чтобы ей зарплату выдавали. Вот, потому что он даже зарплату до дома не доносил. Вот. Почему? Потому что отец Иоанн Кронштадтский имел любовь, понимаете? То, собственно, как и говорит здесь как раз-то Лесочник. Кто стяжал любовь, тот расточил имущество. А это взаимосвязано, понимаете? Человек, который свободен от имущества, он его раздает, и у него всегда больше. У него всегда больше, и его всегда поддержат, понимаете? Потому что кто дает, тому преизбудет, Господь говорит, преизбыточествует. Такой человек будет ни в чем не нуждаться, да? Ему будет Господь давать все больше и больше. Чего он не попросит, он и получит, понимаете? И человек действительно такой, он будет преизбыточествовать на земле благами. И в Царстве Небесном награда великая у него будет. Господь сказал, когда его спросили на эту тему апостолы, он сказал, истинно говорю вам, что всякий, кто на земле, кто здесь во время гонения отказался от дома или от земли, от жены, детей, братьев и сестер ради Царства Небесного, стократно здесь получает. Получает жизнь вечную, и в новом бытии получает вечную жизнь. Понимаете, то есть человек, который умеет вот, любить, умеет ради этого раздавать и нищие, и милостыню, понимает, что он должен, что главное это любовь к ближнему, то такой человек все гораздо больше получает и здесь, и там. Ну и это понятно, да, почему? Потому что великий питатель всех Бог, он никогда не оставит человека без помощи. И примеры такие нам известны. Помните житие Сергия Радонежского, когда там братья стали роптать, что не голодно все, да? Вот. Сам преподобный Сергий показал примеры, когда он стал строить, помните, руками своими сеньи своему брату, он сказал, что я никогда на халяву денег не ем, не беру, да? И ни пищу не ем просто так. И поэтому он построил сени для одного своего собрата, тот ему вынес решето, плесневел сухарей, он их ел, так что у него изо рта как будто дым от плесени шел. То есть, такую гадость ему дали. Но когда все начали роптать, тут вдруг ни с того ни с сего подъехала подвода с пищей от неизвестного благотворителя, который дали ему есть. Или известен случай также, когда в одном из монастырей, монастыря Святого Савы, когда там закончилось имущество, еда, которую он всю раздал голодным, стали роптать братья, что нужно как-то экономить, там, что не надо голодным раздавать. Вот. Он говорит, не надо, пойдите лучше откройте амбар. Амбар с битком забит зерном, потому что сам Бог своим чудесным образом наполнил зерном хранилище. Таких примеров в истории церкви очень-очень много. Бог действительно заботится обо всем. Его серебро и золото, как он сам говорит. Да? И именно этому учит нас Господь. Поэтому и говорит, что стяжавший любовь расточил деньги. А кто говорит, что имеет то и другое, тот сам себя обманывает. Когда человек говорит, я и для себя поживу, и другим дам, это самообман. Потому что если ты дал возможность своему сердцу к чему-то прилепиться, то тебя она это утащит. Однажды Макария Великого спросил монах, неужели я не смогу совмещать, Антония Великого спросил монаха, неужели я не смогу совмещать ему имение денег, любовь? Он говорит, конечно сможешь, пойдем в соседнюю деревню, купи себе мясо и привяжи к одежде. Не к одежде, а к телу голому. И приходи сюда. Он пошел, купил куски мяса, обвешал себя там, да, по голому телу этими кусками. На него, естественно, напали там, огромное количество собак, бросились, стали бросаться на него, покусали его. Там мухи налетели там всякие. Да, он пришел весь обгрызанный, такой несчастный. Что ты меня там за мной издевался? Он говорит, так же вот и так с тобой бывает. Если монах решает сохранить себе деньги, если пытается зависеть от имущества, да, то таким образом он также бывает поруган демонами. Не случайно монахи дают обет не имения личной собственности. Ведь это же уровень, особый уровень свободы. Когда человек не привязан к чему земному, он полностью свободен от этого. Это очень важный такой момент, конечно же, который Господь нам говорит. Оплакивающий себя самого, даже и тело своего от векции не щадит его в случае нужды. Да, то есть, если человек оплакивает свои грехи, вот тогда он даже свое тело отрекается, не говоря уже об деньгах. Человек, который не хочет быть милостивым, кто жестокосерд, тот, значит, грехов-то своих не видит и забыл об очищении от прежних грехов, как говорит апостол Иоанн. Он действительно не чист любви и чужд Бога на самом-то деле. Если ты плачешь над собой, тебе просто не до денег будет, понимаете? Кстати, себе, вот ты знаешь, что ты сегодня пойдешь на суд. Какие деньги, понимаете? Ты гроба-то багажник не приделаешь. Знаете, да, есть русская поговорка. Да, на тот свет, простите, деньги можно одним только способом передать. Знаете, да? Каким? Милостыней. Потому что дающий милостыню, дает ее взаймы кого? Богу. Знаете, да, об этом говорит царь Соломон. А тот, кто привязан к деньгам, значит, он и греховца своих не видит по-нормальному, да? Он и не оплатит себя. Значит, он в грехе сгнивает. Не говори, что собираешь деньги ради нищих. Ибо и две лепты вдовицы купили Царство Небесное. Здесь Лешечник говорит, что здесь часто бывает такая вещь, что люди говорят, надо же поднакопить, чтобы потом и бедным помочь. Вот я сейчас сделаю, там, займусь накопить. Сейчас пока не буду, нет, это, понимаете, там, помогать нищим. Там. Столько дел. Надо собраться, а вот потом я такую мощнейшую программу сделаю благотворительную, всем помогу. Вот. Но на самом деле, говорит Лешечник, не надо себя обманывать. Богу нужно не количество денег, которые ты пожертвуешь, да, а чисто сердечие. Помните, как Господь, Он две лепты вдовицы принял больше, чем все дары богачей. Поэтому не говорит здесь, да, Олесочник? Поэтому не надо так вот себя таким образом обмануть. Страннолюбец и серебролюбец друг с другом встретились. И второй назвал первого безрассудным. А ведь точно. Человек, который любит принимать гостей, странников, да? И человек, который любит деньги. Они встречаются. И что скажет серебролюбец? А, говорит, дурачок, говорит. Все транжирит-то, да? И толка-то какого? Вот денежек-то где у него, где у него деньги-то, да? Вот если ты такой умный, где твои баксы, как, знаете, в таких случаях говорят, в Вирусе, да? Вот это совершенно точно, действительно. Безрассудство, которое на самом деле является безумием, потому что вы знаете, что любящий принимать странников, любящий принимать их гостей, любящий заботиться о нищих, может встретить самого Бога, знаете, да? И были такие случаи, когда встречали самого Господа Бога, когда пришел в виде трех ангелов к Аврааму, Господь Бог, так? Когда Лот принял ангелов, помните, да? Все это было. А серебролюбец скажет, что он сумасшедший какой. Заметьте, видите, что здесь во всем этом описании Лесочника вообще не говорится ничего о количестве денег, которые можно иметь. Понимаете, да? Ни о размере зарплаты ничего не говорится. Потому что серебролюбие не зависит ни от количества денег, которые имеет человек, ни от зарплаты. А зависит от того, как ты к ним относишься. Человек вообще без имущества не существует, потому что даже если у тебя есть там хлеб на сегодняшний день, это уже имущество, так ведь? Вот если у тебя есть одежда, которая на тебе, это уже имущество, которое ты можешь отдать. Вот был случай однажды, когда Григорий Двоеслов, папа римский, вот завтра будет литургия служиться, он имел обычай такой, собирать к себе за свой счет каждое воскресенье, собирать к себе 12 бомжей нищих с улицы. Вот, он их кормил в свой счет, причем он там был, сам выступал в качестве официанта. Вот, папа, представляете, епископ Римлян, первый епископ мира. Вот, и однажды он видит, что за столом у него сидит 13 человек. Он всех накормил, а архидиакон говорит, а что же, говорит, 13-то прислал? Я говорю, 12 сказал. Говорит, нет, говорит, 12 прислал. Он удивился, говорит, ну ладно, странно, говорит, как-то. А ночью к нему явился Христос, говорит, я к тебе сегодня заходил. Хорошо, меня накормил. Понимаете? То есть, как раз, видите, как раз-то Господь так и приходит. Действительно, реальные вещи. И мы знаем, например, вот один из был монах, и схимонах Иаков, спас Яковлевского монастыря в 18 веке, он всегда держал двери открытыми для странников и нищих, чтобы, и когда ему говорили, что ж ты так делаешь, что ж так безобразничаешь, нарушаешь устав, он говорил, а я не знаю, в виде кого Христос ко мне сегодня придет. Понимаете, да? Ну, как раз-то нормальный вот этот подход Христовой любви. Да, он для мира всего кажется безрассудным, но скажу так, кто вот сейчас во время финансового кризиса в более выгодном положении? Безрассудны ли те люди, которые любят ближних, или те, которые так любят свои финансы? Где финансы этих разумных людей, да? Вот. Где все эти капиталы, все эти инвестиции, которые они вкладывали? Куда они делись? Как-то вот так интересно, в небытие как-то, да? Они все уходят. Вот. А те люди, которые имели множество друзей, которые имели любовь, из-за этого они окружены были друзьями, они все выплыли. Так ведь? Во время всех потрясений и кризисов всегда будет лучше не тому, у кого много денег, а тому, у кого много любящих его людей. Понимаете, даже по-земному это лучше, так? А еще лучше, когда есть любящий тебя Бог, которому ты взаймы много дал. Понимаете? Здесь говорит дальше Лесочник. победивший эту сию страсть, отсек попечение, а связанный ей никогда не, может, не молится чисто. Видите, кто победил страсть сребролюбия, тот все свои заботы отбросил, и молитва у него чистая. Если человек не думает о деньгах, он может спокойно молиться, его не дергает там, а телефон, что там у тебя бизнес-операция срывается, да? Он не думает, как бы ему завтра прокормиться, потому что знает, что есть деньги и будет пища. Как говорит апостол Павел, имея еду, одежду, будем довольны. А мы еще и дома все имеем. Вроде бомжей у нас здесь не обретается, да, бездомных. Все, слава Богу, в домах сидят, вроде накормленные, сытые, да? Насколько это можно постом. И вроде голых я тоже не вижу. Вот. Так что Господь дает всем. Ведь так и все. Поэтому говорит здесь летошник, кто победил эту страсть, тот отсек все заботы. А кто связан с этой страстью, никогда не молится чисто. Вот есть очень интересный момент. Однажды один монах, старец на фоне молился. Богородица говорит, хорошо, говорит, у вас сегодня два человека помолилось в храме. Он говорит, как ты два? Вот в храме человек 300 стояло. Говорит, и так, они говорят, все там, кто на огороде, кто оливки собирал, кто на базаре. Понимаете, да, а вот два человека молилось сегодня. А бывает такое у нас в храме? Да бывает, конечно, да. Садишь человек в храме, думает, ой, как бы мне вот то сделать, и все сделать, и все сделать. Ум нечистый, молитва нечистая, да? Потому что страсть серебролюбия овладела человеком под предлогом всех этих дел. И обратился в многозаботливость. Если человек не с Богом не общается, ни дела свои не делает, так? Получается очень интересная вещь. Я знал людей, которые пытались записывать мысли, которые во время молитвы приходят. Конечно, сумасшествие полное. Вот. Они думали, что какие замечательные мысли. Во время молитвы пришла мысль. Такая гениальная идея тебя осенила. Вот ты реализуешь, и у тебя все будет замечательно. Но когда время молитвы заканчивалось, они читали, говорили, какая глупость у меня написалась. Это какой глупости я молитву бросил, понимаете, да? Потому что больше глупости, чем я вот придумал, не было. Но это естественно, разве демон может что-нибудь хорошее дать? Нет, конечно же. А это именно демоны вкладывают в мысли серебролюбцев такие вещи. А все идет под благовидными предлогами. А как дети, да? А как там внуки? А как там, что там решается там-то, там-то и так далее, понимаете? Это как раз та самая нечистая молитва, которая отвратительна для Господа. Златоуст говорит, представьте себе, ты стоишь перед царем, беседуешь с ним, а рядом в клетке сидит враг царя, которого только что арестовали, сейчас привели, притащили на суд. И ты поворачиваешься задом к царю, начинаешь любезно разговаривать с врагом царя. Что с тобой царь сделает? Как ты думаешь? Да, он тебя за компанию в эту клеточку посадит, понимаете, да? Так же и происходит и с теми, кто во время молитвы предается мирским мыслям и попечениям, говорит Иоанн Златоуст. И это чистая правда, понимаете? Вот чистейшая правда. Вот именно так происходит с теми людьми, которые во время молитвы думают о земных вещах. И дальше говорит летошник. Сребролюбие начинается под видом раздаяния милостыни, а оканчивается ненавистью к бедным. Сребролюбец бывает милостив, пока собирает деньги. Как скоро накопил их, так и сжал руки. Вот это как раз пример действительно реально известный. Человек, когда начинает это только делать, он говорит, ну обязательно буду давать, да? Вот накоплю и буду давать там, да? И что делает? Он копит, немножечко дает. Чем больше копит, тем меньше дает. А когда совсем много накопил, вообще ничего не дает. Это старый вопрос от Сали Гостиняева. Почему нищий стоит у храмов, но не стоит у банков? Да, хотя у банков, в банках денег, конечно же, больше, чем в храмах, так? А я добавлю от себя вопрос. Почему во время, в 98-м году и в 90-х годах жертвовали на храмы больше, и на благотворительные программы жертвовали больше, а меньше всего жертвовали в 2008 году, первой половине 2008 года, когда нефть стоила там $140 за баррель. Помните, может, это время было, да? Вот. А вот тогда почти вообще ничего не жертвовали. Вообще. Понимаете? А вот то самое, о чем Лешник говорит. Сребролюбие вначале поддают подкормить себя мнимой милостыней, чтобы иметь предлог. Так? А потом, потом все. Пшик говорит, все, забыли, проехали. Да? Не до этого делали. Да деньги делали. Какой там, какой милостыни? Да вы что, какая милостыни? Проснитесь, да? Потом, потом. А потом уже и потом забывается. Да? Так сребролюбие съедает душу человека. Буквально это как зверь пожирает человека полностью. И дальше говорит здесь летошник. «Видел я нищих деньгами, которые в сожительстве с нищими духом, обогатившись духовно, и забыли первую свою нищету». Здесь что говорит летошник? То есть есть нищие, которые телесно нищие, да, ничего не имеют. Но при этом не значит, что они не сребролюбивы. В другом месте тот же самый летошник говорит, что так бывает, что эти люди сребролюбивы настолько, что они к иголке привязаны больше, чем бывают привязаны многие там, да, к миллионам денег. Так что здесь не от количества денег зависит, понимаете, да, а отношения. Но есть люди, которые нищие, которые общаются с смиренными, которые знают, что у них нет ничего своего. И тогда понимают, что на самом деле они ничего, они и так действительно ничего не имеют, ничего не потеряли. И они начинают понимают, что нищета телесная им дана только на спасение, только для свободы. Это как раз ответ тем, что, которые, знаете, страдают, что у них денег не хватает. Научитесь благодарить это Бога, вам будет легче, говорит Летошников. И, наконец, Летошников говорит так. Монах, любящий деньги, он чужой и чужд ленности. Он ежечасно вспоминает слово апостола. Праздный да не ест. И другое. Руки мои послужили мне и сущим со мною. То есть, говорит, да? То есть, он говорит, что вот, говорит, интересно, говорит. Человек, говорит, самолюбивый, самолюбивый. Он, говорит, такой трудолюбец. Он всех осуждает, кто не работает там, да? Он говорит, такой человек, вообще трудиться не грех. Поэтому работает по воскресенье, пока не падает носом в грядку, да, там, вот, как некоторые наши дачники. А он там пашет, там, да, все время там в трудах. Он все время говорит, что там как, все как замечательно, труд облагораживает человека. Вот, а на самом деле за этим все стоит страсть серебролюбия, которая пожирает его. И он становится жестокосердным и мертвым душой, понимаете? В результате этого он гибнет. И дальше, заканчивая эту главу, Летошников говорит так. Кто одержал 16-я борьба? Кто держал в ней победу, тот или любовь Божию приобрел, или отсек хотя бы суетные попечения. Но чтобы справиться с этим, необходимо приобрести добродетель какую? Нестяжание. Вот здесь возникает такой момент, а как ее достигнуть? Есть некие внешние вещи, о которых сейчас скажу. Да? То есть определенные правила, которые помогают нам справиться с этой страстью вовне. Во-первых, необходимо ввести лимит обязательной милости. В Ветхом Завете, вы знаете, да, Бог установил правила десятины в обязательном порядке. Да, всякая десятая овца, там, которая есть в стаде, там, да, она принадлежит Богу. Вот. И это было как раз для чего дано? Для того, чтобы человек понимал, что все, что он имеет, Божье. Господня, земля и все, что наполняет ее, да, вселенная, все, что живет на ней. Именно Господь, кстати, подтвердил заповедь в Евангелии, заповедь десятины. Он сказал, что то надлежало делать и всего не оставлять. Нужно было веру, суд милости веру делать, а десятину не оставлять. То, что делали фарисеи. А Иоанн Златоуст говорит, говоря про слова Спасителя, если праведность ваша не произойдет, праведности книжников фарисеев, вы не зайдете в Царство Божие. Он говорит так, а вы посчитайте, сколько фарисеи жертвовали. И потом скажете, да, они десятину жертвовали, вторую десятину на нищих раздавали, десятину на храм, десятину на нищих. Еще добровольные пожертвования у них уходило даже до половины имущества. Вот он говорит, а вы, говорит, подаете копейку и считаете, что вы что-то великое сделали. Говорит, из-за того, говорит, о, говорит, какая же вот для вас надежда на царство может быть? На самом деле, главное в Новом Завете, конечно же, есть некий другой момент. Человек должен поставить для себя внутренние правила для начала, да, чтобы бороться с себялюбием. Какую-то часть своего имущества лично, только он сам. Он и Бог, да, вот решает этот вопрос. Он жертвует Богу через нищих ритуалов или через церковь, да. С этого момента он как бы вот эту часть считает от себя отрезанной. Да, то есть он откладывает. Не важно, сколько получает, заметьте, да, здесь не абсолютное число важно, да, а вот некая мера, которую сам человек поставил. И вот затем эту меру, он давая, он говорит, что-то я отдал то, что я должен, так, а теперь мне необходимо заниматься художеством, сколько я поддержу того или того, или того, понимаете, да, то есть идет речь именно вот о поддержке людей, чтобы именно было включать себя к сердечной поддержке. Вот тогда постепенно человек придет к нестяжательности, то есть к тому, что человек будет одной рукой брать, другой давать, будет удивляться, почему это у него все так много. Потому что действительно праведники избыточествуют хлебом, как говорит Писание. Да? То есть действительно так и есть. А уж про радость, которая не избыточествует, я уже говорить не буду. Это вот такой момент. Да? И, кстати, здесь нужно с какого возраста приучать, знаете? С детства. Вот есть хорошее правило, когда маленьких деточек, как только они учатся ходить, их приучают самим класть денежки. Там на церковь, там давать нищим самим денежки, понимаете, да? Чтобы человек рефлекс вырабатывался. А то, знаете, есть люди, у которых рефлекс срабатывает, знаете, какой? Такую судорогу руки. Когда нужно что-то дать, у него паралич просто фактически, да. Вот брать, да, хватательный рефлекс хорошо работает, а вот давательный совсем не работает, да. А нужно с детства работать давательный рефлекс, понимаете. Вот с детства давай милостыню, ты приучаешь себя вот к этому делу, понимаете. Да, к милосердию. Потому что внешне здесь переходит на внутреннее. Помните, мы говорили вчера о чревоугодии, да, как порабощенность материальному чреву, да, она приводит к омрачению тела. И наоборот, обуздание чрева приводит к улучшению души. Вот то же самое касается и милостыни. Приучение внешней милостыни приводит к тому, что человек внутренне меняется, понимаете, становится милосердным постепенно. Но что сказал Летошник? Нестяжание есть отложение земных забот. Беззаботность о жизни, невозбраняемое путешествие в Царство Небесное. Ничего не умеешь писать, это здорово, да? Когда человек идет, ты в Царство Небесное, не заботишься ни об чем. Вера заповедям Спасителя. Нестяжательность чужая для печали. То есть нестяжательный никогда не печалится. Смотрите, какая здоровская, да, добродетель. Когда человек умеет не печалиться, не заботиться. Вот часто мне приходится слышать, у меня есть такие хорошие прихожане, которые меня всегда подвигают на то, чтобы я заботился об судьбах российского государства, чтобы я боролся с коррупцией в государственных властях, вот. Или я там, там выразил свое осуждение по поводу преступной политики правительства. А зачем мне это надо? Вот зачем мне это надо? Ну зачем? Ну это же, понимаете, мне не... То, что я сужу, станет хуже. А если то, что я проигнорирую, мне станет лучше. Понимаете, если я буду думать, что будет с финансами дальше, мне станет хуже, потому что себялюбие мной владеет. А если я буду беззаботным, я буду в этом путешествии без печали. Понимаете, мне совершенно корыстный интерес. Я хочу быть без печали в этом моем путешествии, в этой земле. Понимаете? Я знаю, что я здесь странник и пришелец. А моя родина в небе, которая, у которой очень хорошее правительство. Святая Троица. Вот. И я знаю, что мне главное туда попасть. Так ведь? Вот если я иду по этой земле, не заботясь об земных вещах, я без печали. Потому и таким образом я могу приучиться к нестяжательности. И дальше говорит Лесочник. Нестяжательный инок есть владыка над миром, веривший Богу заботу о себе и верой стяжавших всех своими рабами. А, шикарная фраза, послушайте. Тот, кто верил Богу заботу о себе, то есть как, перевожу на русский. Боже, я тебе доверяю, так и быть. Я тебе доверяю, что ты будешь обо мне заботиться, лично для меня. Моим личным спонсором будешь. Вот есть такая русская поговорка хорошая. Попы с руки Бога кормятся. Вот это чисто великолепная, хорошая поговорка, на самом деле. Но она касается не только попов, да, но вообще всех людей, христиан. Если вот человек только поставил себе правило, что он берет себе в качестве постоянного спонсора Бога, Бог действительно за это берется. Если он животных прокормит, то тем более и нас прокормит, понимаете? Вот. И поэтому говорит, сказано, что нестяжательный инок, он взял себе Бога в качестве попечителя, то есть финансиста, на него все заботы свалил, так? А сам идет без печали, да, и все становятся ему рабами. Интересно, чем больше человек служит другим людям, меньше заботится о себе, тем больше ему помогает. Заметьте, да? А вот чем больше думает человек о деньгах, тем меньше ему помогает. Вот я знаю неких отцов, священников, которые обязательно ставят таксы за требы. А потом там, у них есть там плата за освещение машины, за квартиру, за то-то, за все. А потом говорят, а почему, говорит, у нас денег все не хватает и не хватает? А народ вокруг нас разбегается. А потом говорит, а все потому, что народ плохой. Вот. А бывают люди, когда мне знакомы священники, которые вообще никогда никаких плат не ставят, живут спокойно там, да, и сами стараются подкормить кого-то. И вокруг них толпы народа теснятся. Потому что, как говорит, да, Писание, такой человек, он получает всех своими рабами делает. Понимаете, да? Это действительно так. Сбывается. Понимаете, слова Лесочника совершенно живая реальность, которую я как священник вижу, даже по отцам, братьям своим. Я уж не говорю про людей мира сего, которых я тоже самое вижу. Понимаете, это вообще касается всех людей одинаково. Нестяжательный, он не будет говорить человеку о своей нужде. А что приходит, то принимает как от руки Господней. То есть он старается о своей нужде не говорить. Да, ну, пришло, что слава Богу. Нет, нет, слава Богу. А все получает от руки Господа. Господь прокормил, дал, слава Богу. Нет, не покормил, ну, слава тебе, Господи. У него гораздо интереснее дело есть. У него есть накопление для небес. Нестяжательный подвижник есть сын без пристрастия. И что он получает, то считает за ничто. Понятно? Нестяжательный подвижник, он есть сын без пристрастия, он не пристрастен ни к чему. Поэтому, что он не получил, все для него ничто. Как и апостол Павел говорит, я считаю все за ничто ради превосходящей всю любовь Христова. Понимаете, когда человек попробовал любви Божией, ему земное не нужно вообще. Зачем? Ну, есть, ну хорошо, слава тебе, Господи. Вот. Если случится ему что, куда-нибудь отойти, он все считает за навоз, то, что у него есть. Бросает все. А если же печалится о чем-нибудь, то он еще не сделался нестяжательным. Если человек привязан к какому-то имуществу, значит, он нестяжательным еще не сделался. Нестяжательный муж молится чистым умом, а любящее имущество во время молитвы представляет образы вещества. Но это касается, во-первых, то, что мы сказали, да, то есть всяких земных фантазий, но это касается более тонких духовных вещей. Знаете, есть люди, которые во время молитвы представляют себе образы, как Христос выглядит, как Богородица, знаете, да? Вот, это категорически запрещено святыми отцами. Почему? Потому что вы будете молиться не фактически не живому Богу, да, а своей собственной фантазией. О Боге, понимаете? И вот это как раз недопустимо. Вот, но, а из-за чего это происходит? Из-за того, что человек привязан к имуществу. Понимаете? Из-за этого у него все овеществляется, в том числе и даже небесной реальности, понимаете? Он не знает, что такое молитва чистым умом, не представляя себе ничего. Кстати, это самая сильная молитва такая становится. Она приобретает совершенно новое качество. Это особый разговор, на самом деле. Пребывающие в повиновении чужды серебролюбия. Ибо когда они и тело свое предали, то уже что уже будет считать своей собственностью? То есть те, кто находится в послушании, да, у духовников, они чуждые себя любят. Говорится про монахов, конечно, да, ну и про мирских тоже. Тем только лишаются они пользы, что удобны и готовы приходом с места на место. Видел я, что вещество родило монахам терпение, чтобы пребывать на одном месте. Но я больше их ублажал, слетающихся ради Господа. То есть, когда у монаха есть какое-то имущество, он к нему привязан, с места на место не уходит. Но, а другой, который не привязан к имуществу, может, готов сняться, легок на подъем, что называется, да? Встал и поехал. Но здесь вот как раз он говорит, ну, я считаю блаженным тот, кто странствует ради Господа. Кто не привязан к земле вообще, даже к месту земли не привязан. Вкусивший небесных высших благ, то есть божественных благ, легко презирает земные. А кто не вкусил их первых, тот радуется остижании последних. То есть, видите, очень интересная мысль. Нельзя просто отказаться. Надо сначала попробовать небес. Но кто не попробовал небес, тому тяжело от земли отказаться. Понимаете? Потому что получается, смотрите, ну вот денежки вполне реальная вещь, да, вот сейчас есть они, вот они, пощупать их можно, да? А небеса, ну где же, кто же их видел? Знаете, такие разговоры, так? А вот кто попробовал, он знает, он говорит, о, небеса, вот какая красота, да? И шилка земля, прах и тлен, понимаете? Люди, на самом деле, есть многие умные люди, которые понимают, что земные вещи, это вещи быстро пропадающие. Но они говорят, ну это хотя бы что-то. А там что? Кто это видел? Ну, кто попробовал этот небесные дары? Они открыты для всех крещенных, вы знаете, да? Вот такой человек сюда легко презирает всякие земные заботы. Если он себя не обманет, понимаете, почему Лесочник так пишет там про все эти предлоги? Понимаете, да, почему? Эти предлоги, они дают возможность человеку обмануть самому себя. И таким образом потерять тот дар небес, который он уже получил. А это самое страшное. Представляете, человек попробовал и потом оглупил себя, заставил себя забыть. Представляете? Это, да, к сожалению, явление очень часто встречается, а я об этом и говорил. Я не скажу, что священники, которые я упоминал, да, они не знали никогда небесных даров. Знали, но заставили себя забыть. То же самое касается и мирян, и монахов, и так далее. Безрассудно нестяжательно лишается двойной пользы. И настоящий благ удаляется, и будущих лишается. Что же безрассудно нестяжательный? То есть человек, который не заботится о земле, но и при этом не заботится о небе. Как я говорил, человек должен быть крестолюбивым для неба, нестяжательным на земле. Если человек не имеет стремления к небесам, то все, зря. Вот сейчас и здесь ничего не получится, не там. Поэтому он говорит леточникам, о монахи, не будем невернее птиц, которые не заботятся и не собирают. Велик благочестиво отвергший свое имение, но свят, кто отвергается своей воле. Есть величие, да, в том, что раздал имущество нищим, но свят тот, кто от своей воли отказался. Первый старицею имение или дарованиями обогатиться, а последний жизнь вечную наследует. То есть хотите множество даров, будьте щедры, раздавайте милости. Господь переполнит вас дарами. Вот. А кто отказался от своей воли, получит старицу в вечной жизни. Волны не оставят никогда моря, а себялюбца не оставят гнев и печаль. Понятно? Как невозможно быть сухим морем, так вот и невозможно себялюбца не гневаться и не печалиться. Кто хочет отставить уныние, должен сказать себялюбие. А иначе бесполезно. Сами понимаете, да? Вот. Ну это и логично, а как иначе? Понимаете? Если человек только и думает, как бы нажиться. Ему все заботы. А кто мешает им заботам против того? Гнев. Он может быть там праведным гневом, там, больше человек гневаться там не за себя, там, да, а за Родину гневаться, там, да, за Россию гневаться. Но со всем этим стоит, что себялюбие точно такое же, обычно совершенно. Презревшее вещество избавился от слов оправдания и прикословий. Любостяжательный же из-за иглу готов сражаться до смерти. Вот это то, о чем я и говорил, да? Те, которые презирают свою, он не будет из-за вещей там ссориться. Ну, там, знаете, как там есть люди, которые там, не додали, ладно. Сколько дали, понимаете? Вот. Есть такой совет, там, старайтесь не пересчитывать деньги, которые он дает. Для души. Повторяю, для души это делайте. Понимаете, люди говорят, ну как же будут жулики пользоваться? Пускай пользуются. Бог нам больше даст, понимаете? А вот если вы будете думать только о деньгах, вы и здесь получите очень мало, да, то, что сами, что называется, накорячитесь своими усилиями, очень слабенькими. Своими будете спорливыми, скандальными. Вот есть такой тип, знаете, правдоискателя, который на самом деле вырастает из сребролюбца, да, и склочника, ненавистного для всех людей. И поэтому, скажем, любостяжательный готов за иглу ссориться. Ну, это мы тоже знаем. Непоколебимая вера отсекает суетное попечение, а память о смерти научает отвергаться и тело. Вот средства, да, для излечения сребролюбия. Понятно? Первое. Непоколебимая вера. То есть полное, абсолютно непоколебимое доверие Богу. Что раз Бог планетами управляет, да, неужели он ему слабо мной заняться? Как вы считаете, хватит силы Бога или не хватит? Ну, у нас на Карине хватит силы? По-честному, вот вы как считаете? Так вот, это и есть основа веры. Понимаете, он всесильный и всемогущий, так? Поэтому сребролюбие помогает силу веры. Знаете как? Веру в единого Бога Отца все держители, да, в том числе и меня. А тогда все. О чем еще говорить? Вот, веру Духа Святого, Господа Животворящего. Раз он дает жизнь, неужели он ее не поддержит дальше, понимаете? Поэтому, как раз и сказано, непоколебимая вера она отсекает земные попечения. А кто помнит о смерти, тот готов отречься от тела. Как раз я говорю, память о смерти хорошо вразумляет таких случаев, понимаете? Очень хорошо. Ты думаешь, ой, я сделаю то-то, 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 и говоришь, ага, сделаешь. Точно дату смерти, пожалуйста, назови. Вот любопытно, однако. Вот, и сразу же, знаете, как в такой холодной вода, холодный душ, да, на голову. И вот и человек сразу в себя приходит, понимаете, начинает понимать, что... А вот еще и не факт, что там до старости дотянешь, так? Вот сколько приходилось мне слышать таких стонов, ой, как же так, вот я не смогу там за ипотеку расплатиться, меня с работы выгонят. Я говорю, я тебя утешу, ты, может, сегодня дорогу не придешь, по дороге домой. Ну а чего, так ведь можно? Может быть, спокойно, так ведь? Вот тут недавно погиб человек, да, на переходе. Может быть, видите, человек не дошел. А сколько там, нибудь планов было, понимаете? Вот. Поэтому надо о смерти помнить. О том, что как перед Богом станем, да, после смерти. А вот тогда уж о себялюбии точно не пойдет речи. Тут он хамона сделает золотой гроб из золота. Да, золотой гроб роскошный. За свои украшения, там несколько тонн. Ну и что? Помогло ему это золото? Не думаю, так? В Иове не было и следа серебролюбия, потому-то он, и всего лишившись, прибыл без смущения. То есть читал Иову, вы помните, да? Он что сказал, когда у него все отняли? Бог дал, Бог взял, да будет имя Господне благословенно отныне и до века. Вот когда мы слышим с вами каждый раз, помните, на литургии, будь имя Господне благословенно отныне и до века. Вспоминайте, что это слова Иова, которое, когда у него все отнято было, остался без смущения. Потому что он знал, что все он имеет от Бога, понимаете? Серебролюбие есть и называется корень всем злым. Потому что оно действительно таково, ибо оно производит. Давайте перечислим. Ненависть. Производит себялюбие? Так, о, какая ненависть, да, там. Там бывает, я сколько бы приходилось мне видеть людей, которые приходили ко мне сюда и говорили, ой, не могу, это вот хоть она сестра, ну, поубивал бы за квартиру, мерзавку такую. Или там соседка посмела мне прирезать там метр от огорода. Как вот рванул бы ее в колодец, да я ей сыпанул. И сыпет гадное там, да? Гадость всякую там, да? Вот, как там бывает, знаете, прямо какие-то античные трагедии у нас в огородном масштабе развертываются. Сами знаете, да, у кого огороды есть. Дальше, оно производит хищение, воровство, да. Почему у него есть, у меня нету? Да, надо поправить дело, да, говорит себялюбие. Оно производит зависть, ну это понятно, да. Разлучение, то есть оно отделяет людей между собой, разделяет людей страшно совершенно, так ведь? Помните, в «Белой гвардии», да? Читали Булгакова «Белой гвардии»? Там Николка рассуждает, говорит, Василиса, как денег у него было много, он такой злой был, а денег стало и не стало, говорит, такой добрый стал. Видимо, деньги людей портит, наверное. Говорит, у нас денег нет, все мы люди хорошие. Говорит, помните, да? Вот, действительно так, что от серебролюбия возникает разлучение людей. Заметьте, не от количества денег, а от серебролюбия. Вражды, тоже понятно, да? Смущение, тоже понятно, да? Злопамятство, жестокость и убийство. Чистая правда, да? Смотрите, криминальный сход называется. Вот. Малым огнем сожгли некоторые много вещества, и одной добродетели избежали многих всех вышеписанных страстей. Эта добродетель называется беспристрастием. Она рождается в нас от опытного ведения и вкушения божественного разума, и от попечения о страшном ответе во время исхода из этого мира. Вот, то есть, как огнем маленьким можно поджечь, сжечь очень много, так вот одним беспристрастием к этому миру можно очень много чего сжечь. Когда вам, понимаете, вот проверить очень просто. Да нужно проверить на нескольких уровнях себя. Сам начнем самый простой и самый такой шумный уровень. А вот тебе важно ли будет, какой курс доллара будет через год? Да? Заботишь ли ты о том, какие цены будут через год? Если не заботишься, уже один уровень свободы есть, так? Дальше второй уровень попроще. Готов, вот, значит, по поводу нашего, да? Вот смотрите, ты готов, там, что тебе там перенести, что тебе там немножко там отрезали кусочек этого участка? Да, вот он, да, родимый, да. Вот. А должен быть ты должен к этому спокойно относиться, понимаете, ну ничего. Вот, и наконец, а как это делается? Как вот достигнуть этого беспристрастия? Рождается от знания, ведения опытного и вкушения божественного разума. Когда ты знаешь Бога, знаешь Его лично, когда ты Его попробовал, Его сладости, да, Его красоты, Его силы, вот тогда тебе это становится безразлично, понятно? Если ты не попробовал этого, то тебе трудно будет от этого избавиться, но все-таки и тут возможно. Если ты вспомнишь о смерти, которую ты, и о том, что ты перед Богом отвечать будешь, да, вот, может быть, сегодня уже ночью. Понятно? Вот тогда-то это тоже позволяет, на самом деле, да, помочь. А то представьте себе, вот идет человек, вот я сколько видел людей там, даже сейчас на улице идет человек там с рынка, злой как бес. А ты спрашиваешь, а что такой злой? А он говорит, а как же такой? Ну что, как же злой не быть? У меня как мерзавец, так меня там, да, обсчитал. Я говорю, а смотри, сейчас упадешь, шею сломаешь, и в таком положении к Богу попадешь. И что? И чего? И за 15 рублей за огурцы ты в ад пойдешь, да? Здорово, да? За 15 рублев и в ад. Хочется? Ну и шо? Вот именно. Да, именно это называется сребролюбием. Именно это называется сребролюбием. Ну и что? Вы не обманываете. Вы не обманываете. Понимаете, да? Вы не обманываете, и вам будет хорошо, понимаете? Бог вам больше даст. Зачем вы боитесь-то? Я прям не знаю, меня обманут или нет. Честно говорю, я не знаю, меня обманут или нет, потому что я никогда деньги не пересчитываю. Ну, я повторяю, я не с курса, я сам по рынкам, по магазинам хожу, как и вы, точно так же. Вот, и точно так, но я, правда, денег не пересчитываю и товар не перевешиваю. А зачем? Понимаете, то есть, понимаете, вот смотрите, ну, обвесит меня, да? Ну, лишний помидор мне не положит. Ну, не положит. Ну, и что теперь дальше? То есть, или положь гнилья. Ну, положь гнилья. Обидно, конечно, отрезал. Отрезал, выкинул гнилье, порезал соленый салатик и скушал. Все. Понятно, да? Чего? Опять ты что опять? Если выгоняют законно, ну, законно. Если незаконно, ну, обратитесь в суд спокойно. Чтобы бороться. Подали в суд спокойно, процесс пока идет своим порядком, а вы своим делом занимаетесь. А есть очень интересный совет. Вот, знаете, однажды один парень там стащил там, 10 рублей у своей тети. Она спрашивает, говорит, что тебе? Она спрашивает, говорит, тебе как 10 рублей не мало будет, может, тебе еще добавить? Вот. Ему жутко стыдно стало, понимаете? Вот. Ну, не стыдно, черт бессовестно взять. Понимаете, ну мы, понимаете, мы себе сердце портим из-за гнилых помидоров. Мало что помидоры гнилые. Ты бы еще и себе сердце гноим. Здорово, тогда получается. Или, знаете, вот элементарно говорят, ой, там надо пойти разобраться. То есть, ну я говорю, вопрос такой, а вам времени не жалко? Понимаете, вы пойдете, потратите время. Вот, нервы потратите. Да, которые не восстанавливаются, между прочим, так? Вот. Вам, даже если вы добьетесь, вам кусок горла не порезать, который вы поменяете, да? И толку. Вам-то какой толк? Зачем вы боретесь? Да, и, конечно, я понимаю, нет, я понимаю толк, вы обогатитесь познанием в русском языке. Вы узнаете самые разнообразные формы ругательств, которые вы так никогда не узнали, да? Ну и вам это надо. Понимаете, вот элементарно, зачем? Какой толк? Вы в это время не помолитесь, так? Помрете в это время, куда упадете, я думаю, гадать, знаете, гадалки не ходи. Куда пойдете, совершенно точно ясно, понятно? Я ведь сказал, в чем застану, тому сужу. Представьте себе, вот вас за Христос застал за руганью правительства или этого азербайджанца, который там лишний огурец вам не додал. Ну и чего? И с этой руганью куда вы пойдете? Вы можете мне точный адрес назвать? Я могу. Ват из огурца, очень здорово, да? Ну вот им, значит, зачем орать-то? И дальше говорит Леточник, заканчивая сегодняшнюю беседу, мы, кажется, закончим этими словами. Со вниманием прочитавши слово об объедении, о котором мы говорили, да, в прошлый раз, этой матери, таких ликих зол, не знает, что в пагубном, не знает, что в пагубном и проклятом своем чадороде она назвала вторым своим исчадием камень нечувствия. Но я не могу не дать ему этого места по порядку прилежащего, быв обязан говорить прежде о многоглавом змее идолослужения, то есть сребролюбия, которая рассудительнейших отцов получила третье звено в цепи восьми главных страстей. Теперь о ком-нибудь уже умеренно о нем слово, мы намерены говорить об нечувствии, занимающем по порядку третье место, о происхождении второе. Вот. Потом же будем говорить и об сне и бдении, а также о детской малодушной боязливости, побеседуем кратко, ибо все эти недуги свойственны новоначальным, потому что они все рождаются, да, вот, от самых таких грубых страстей. Ступень 17. Кто на нее взошел, тот шествует на небо, совлекшись в вещества. Поэтому я желаю всем вам помнить, что мы здесь странники и пришельцы. Златоуст говорит, тебя обидели, обсчитали, говорит Златоуст, кстати, по нашей ситуации, да? Если тебя обидели бы на родине, было бы обидно. Но если так, как ты здесь пришелец, чего тебе волноваться? Ну, мало ли чего бывает. Ну, приехал, ну, чужая страна, понимаете, варвары, дикари вокруг, понимаете? Ну, все же не родина, родина в небе. А здесь, ну, бывает такое, что сделать? Там продали тухлый в поезде. Пирожок тухлый, ну, выкинули в окошко, да. На следующей станции купить Ну, вот все равно, какая разница, спишь ты ее, да. Вот, а здесь, так понимаете, ну, понимаете, мы, если мы будем помнить, что мы здесь пришельники, пришельцы странники, какое сребролюбие, понимаете? О чем здесь говорить, какое имущество? Имущество в небе, там и дом надо строить, понимаете? Вы тоже, кстати, себе, вот вы живете там, не знаете, у вас там, вы там сняли, не знаю, какую-то хибару покосившуюся, а рядом особнячок строите роскошный, да? Вы о чем будете думать, о хибаре или о особняке, который роскошно возводите? Особняке, наверное, вы там будете хорошую сантехнику подбирать, так? Там будете следить, чтобы там не обсчитали вас там, да? Там, чтобы там нормально подвели канализацию, трубы все сделали, все хорошо, да? А особняке, ну что там, вернее, в хибарке? Ну, там, главное, перемочься, пока особняк не построим, так? Вот так мы и живем сейчас. Мы особняк в небе строим. Вечный особняк, понимаете? Вот там надо смотреть, чтобы там, чтобы все было на месте, так? А здесь что? Там хибарка. Скоро съезжать. Понятно? Поможет нам Бог. Господи.